переходим к практике. Первый бизнес-разбор. У нас на связи предпринимательница из Краснодара.
Что я слышу? Уже прошло 4-5 месяцев, до сих пор не вышла на точку безубыточности.
Она близка.
Тревожный сигнал.
Тревожный сигнал. Поэтому хочется спасать не собачку, а вас. Мы долину смерти все-таки переживем.
Привет! Это новый сезон подкаста «Делай бизнес» и я его ведущая Халима Каримова. Сейчас редактор Forbes, а в прошлом и, возможно, в будущем предприниматель. Фишка нового сезона – реалити. В студии мы будем обсуждать и разбирать живые кейсы с живыми предпринимателями. Где болит, что ломается и где можно починить и вырасти. В этом сезоне с нами «Точка.банк» и их эксперты, чтобы не просто поболтать, а реально помочь с вызовами. В общем, будет честно, местами больно, но очень полезно. Со мной в студии Ильнас Набиуллин, предприниматель, который превратил простой, казалось бы, рынок парикмахерских в масштабную бизнес-систему. У него сеть экспресс-парикмахерских Чио-Чио, больше 700 открытых точек, 5 миллионов клиентов в базе и 4 миллиарда выручки за 25-й год. Ильнас, привет.
Да, всех приветствую, спасибо, что пригласили.
А второй наш эксперт на сегодня – Татьяна Карнаущенко, маркетинг-стратег Точка.банка. Таня,
да.
Привет.
Привет, привет.
Сегодня в выпуске у нас будут два бизнес-разбора. Я подключу в студию предпринимателей, но прежде чем перейдем к разборам, попрошу вас рассказать о себе. Таня, давай начнем с себя. Кто ты? Почему ты крутая? И почему? В чем твоя польза и ценность для предпринимателей?
Примерно 10 лет я занимаюсь бренд-маркетинг-стратегией в Точка.банк. До этого работала в рекламных агентствах. Наверное, самый главный мой скилл, я вижу связку бренд, продукт и перформанса.
Таня, а живых предпринимателей видишь? Где их видишь? Как видишь?
Естественно, постоянно мы приглашаем предпринимателей, чтобы поговорить про их боли конкретно сейчас в бизнесе вообще. Что мы можем для них сделать, чтобы их жизнь стала лучше? Это, кстати, в целом ценность точки и миссия делать мир удобным для бизнеса.
Хорошо.
Но я сама предприниматель.
Ух ты, так, с этого и надо было начинать. Что это? Что за бизнес?
Это фотостудия небольшая, но сейчас в основном это консалтинг как раз по маркетингу, по маркетинг-стратегии.
Супер. Таня шарит. Ильнас, теперь к тебе. Расскажи свой путь от парня из села в Татарстане. Как ты дошел до 700 парикмахерских? Только без долгой биографии. Не потому, что нам неинтересно, а потому, что мы немного жадные до пользы. Хочется быстрее перейти к реальным разборам. Давай так. Три поворотных точки. Кто ты был на старте? Где случился перелом? И когда ты понял, что, ой, у меня уже не маленький бизнес?
Первый, наверное, переломный момент – это когда я заканчивал школу, мне родители сказали, давай, у нас есть отложенные деньги, и, соответственно, на эти деньги либо ты, если хорошо будешь учиться, сам поступишь, мы тебе эти деньги передаем, делай с ними что хочешь.
Или нас сразу говорит X2.
И да, и вот это вот правильно, потому что я хорошо учился, я сам поступил, у меня на руках оказались 100 тысяч рублей, которые родители откладывали. Я их вложил в первый свой бизнес, производство гвоздей, не буду сейчас долго объяснять, но у меня с этим, как и во всех классических историях предпринимателей, ничего не получилось, но я получил мощнейший опыт с точки зрения понимание, как этот мир устроен с точки зрения, ну, на мой взгляд, предпринимательской истории, что есть большое количество процессов, которые нужно в бизнесе контролировать и иметь в виду, и самый важный из них — это продажи, это сбыт. Я очень хорошо производил, но очень плохо продавал. И вот я тогда получил первый опыт, что надо продажи развивать. И вот здесь я, наверное, пошел развиваться по ветке предпринимателя, но именно больше в сфере продаж. Следующая моя ветка, наверное, сильное изменение в моей жизни получилось. Я на тот момент открыл бизнес по продаже бижутерии женской. Мы из Китая привозили и продавали бижутерию. И как я в этот бизнес попал, на какой-то встрече мне порекомендовали познакомиться с предпринимателем, с Линаром Хуснуллиным, и он, увидев, что у меня есть какие-то компетенции по маркетингу, по продажам, предложил как-то его проконсультировать, а я взял и ляпнул, зачем тебе покупать мою консультацию, купи меня, как бы тогда это странно не звучало, это 2015 год, по-моему, был, и мы, в общем, с ним запартнерились, и вместе с ним создали следующий большой бизнес, ну, на тот момент большой, это продажа вот бижутерии по франчайзингу, мы с ним доросли до 150 точек, было очень прям резво, круто. На рынке тогда таких кейсов было на самом деле действительно мало. И благодаря этому кейсу, наверное, мы поняли, что там у нас получается. И вот с этими компетенциями я, наверное, уже зашел на рынок бьюти. Как это происходило? Сидел в кресле у барбера, меня, значит, мне делают стрижку, и мы с ним что-то разговариваем. Я ему говорю, слушай, Леха, а что если запустить барбершопы, но за 99 рублей? Он фыркнул, тогда стрижка была 600 рублей. Он сказал, что нет, за такие деньги невозможно работать, я тут за 600 рублей не зарабатываю, какие там 99. Но идея у меня осталась. И вот со временем, через где-то год-полтора, эта идея трансформировалась в то, что я в итоге запустил первый объект в Казани на улице Чистопольской. Первая парикмахерская, чью-чью, по фиксированной цене. За 99 рублей не получилось, потому что действительно экономика не била. Сделали за 200. И вот действительно в 2017 году, в апреле, вот уже 9 лет назад, мы запустили первую локацию, и просто вот я стоял рядом, кулачки держал и смотрел на клиентов, которые заходят. И такой этот самый волнительный момент, да, когда выходят и видят, что так, волос у них меньше стало, они постриглись, и они улыбаются. Да, и такой, фу, все нормально. И вот я тогда понял, что все хорошо, мы начали модель.
Ага, что это работает.
Что это работает.
Так.
А потом уже дело механик, то, что мы умеем делать, это сделать один юнит так, чтобы их стало 10, 10, 100, там, и 100 тысяч. Это просто уже там определенные бизнес-процессы.
А бижутерия?
В бижутерии мы вышли, Ленар начал заниматься своим бизнесом, он создал большой маркетплейс. Наверняка слушатели тоже где-то видели, читали Казань Экспресс. Это большой маркетплейс, который продали Магниту. А я пошел делать чью-чью, бижутерию мы просто закрыли, потому что и у него проект большой получился, и у меня другой проект большой. Мы с ним дружим, буквально ту неделю вместе были в бане, кстати. Вот. Поэтому интересный опыт такой. Он тоже, кстати, из села соседнего. Вот.
Обалдеть.
Два таких предпринимателя как-то выросли.
То есть что-то у вас там
поэтому,
где-то правильно.
То, что ты говоришь, что типа как так получилось, на самом деле таких кейсов много.
Предпринимательская жилка.
Да, почва какая-то
почва,
у вас.
Почва, да. Плодородная. Вода, воздух.
Или наоборот. Условия сложные, и поэтому ты такой должен как-то прорваться, и прорывается только вот через вот эти темы.
Ильнас, ну у тебя получилось то, что не получается очень у многих бизнесов, это масштабироваться. Потому что одно дело отстроить процесс на одной конкретной точке. Я просто сама проходила. Но если ты хочешь больше выручки, больше прибыли, тебе надо бизнес масштабировать, открывать вторую, третью, четвертую. И вот тут как раз часто все ломается, либо идет качество вниз. Вообще круто, что у тебя это получилось. Это особый скилл, которому можно прям обучать.
Но здесь, наверное, изначально... Я согласен, не сразу все получалось. При этом мы видели, вдохновлялись какими-то другими примерами на рынке, что-то появляется. И всегда хотелось что-то масштабного. Наверное, вот как-то умение мечтать и какая-то маленькая мысль, что, а может быть, и у нас получится. Чуть-чуть, как это, где-то смелости или глупости, кому что нравится из этого, наверное, нам помогало.
А когда вот такой первый яркий опыт успеха, это что это было, когда? Ощущение, что все, я уже могу.
Наверное, это был 2016 год, сентябрь, когда я заработал первые хорошие деньги, миллион плюс там. Это просто крышеснос. И пошел себе, купил несколько костюмов, потом сделал для себя такой челлендж, сказал, что каждый раз теперь, когда буду зарабатывать больше миллиона, буду себе по костюмам покупать.
Сколько там их в
гардеробе? И в какой-то момент я понял, что, ну, костюм действительно становилось все больше.
Почему
не каждый
костюм,
раз удавалось.
Костюм, Ильнас? Зачем?
Бзик какой-то. Во-первых,
типа большой интересно. Человек в галстуке.
Не,
да?
Я всегда любил классику. Я в школе обожал ходить в костюмах, и я там все, если ругались, а я, наоборот, с удовольствием и в галстуках ходил, и в костюм я любил. Это сейчас я вот хожу.
Да,
вот в этом
супер спорщике. Вообще кажу.
Это в том числе поменялось со временем. Но костюмы тоже точно дома есть. Так вот, в какой-то момент костюм стало там что-то уже не залезает в шкаф, и я такой понял, наверное, ну, во-первых, челлендж, значит, какой-то я слабый поставил. Во-вторых, что, похоже, мы научились, что, скорее всего, мы поняли, как, что, с чем-то, да, вот, собирать для того, чтобы получалась правильная комбинация. Безусловно, я, на самом деле, из тех предпринимателей, которые считают, что везение было ключевым фактором в нашем результате. Везение. Оказаться в нужном месте с нужным продуктом на нужную аудиторию и с нужными людьми познакомиться, может быть, нужных людей нанять и так далее. Это тоже очень важный навык. Но везет тому, кто везет, да, поэтому важно все-таки было и разное пробовать.
Я тебя слушала, и мне такая какая-то в голове метафора родилась, что костюм — это дисциплина. Ты говоришь, много везения, но везение не приходит без дисциплины.
Сейчас, знаешь, после нашего подкаста люди пошли не бизнес открывать или .банк РКО делать, а пошли костюмы покупать.
Нет, инсайд выпуска, да?
А, вот что надо делать.
Так, ну что, разогрелись, переходим к практике. Первый бизнес-разбор. У нас на связи предпринимательница из Краснодара, Елена Поленичко. В декабре она открыла премиум-груминг-салон Piccoli & Grandi. Итак, Лена, привет!
Добрый день всем! Я развиваю зообизнес нового поколения. Это пространство полного цикла для животных, где объединяем груминг, детский садик, кинологию, док-фитнес. Ключевая идея не в услугах, а в подходе. Мы выстраиваем сервис вокруг физиологии и психики животного.
Лен, у тебя есть возможность задать вопросы. Давай, погнали. Вот прямо бизнес-вызов. Итак, как упаковать премиум, да, чтобы это, ну, не было больно людям?
Да, То есть как выстроить привлечение вот именно своей аудитории, платежеспособной, осознанной, которая разделяет ценности бренда.
Итак, кто ответит? Таня, отвечай, вижу по глазам, ты готова, давай.
Да, давайте попробуем. Елена, здравствуйте. Елена, я ваша целевая аудитория, я собачник. За дорого люди готовы покупать отсутствие стресса, здоровье, долголетие своего питомца. И мне кажется, у вас есть формулированная миссия, что вы помогаете дольше жить питомцам, жить без стресса. Это уже довольно сильная ваша бренд-платформа. Еще одно ваше преимущество — это экспертность. За экспертный контент люди готовы платить больше. И я посмотрела ваш Телеграм, как одна из рекомендаций транслировать свою экспертность еще и через за эти услуги, показывая аудитории, как состояние собаки влияет на ее жизнь, на насыщенность, на счастье, в конце концов, питомца. Такой контент в целом востребованный, потому что, ну, никто нас не учит, как обращаться с животным.
Да, к сожалению.
И в этом плане, мне кажется, ниша довольно свободная, и за эту экспертизу, я думаю, люди будут готовы платить.
Давай теперь про деньги, про бизнес. Ильнас, давай, говори.
Я ворвусь. Знаете, у меня нет ни собаки, ни кошки, поэтому какой-то эмоциональной, наверное, привязки нет, и пусть это будет в данном случае каким-то преимуществом, да, чтобы
правда.
Посмотреть
да.
на
да.
это с немножко прагматичными, сухими цифрами со стороны.
Без эмоций.
Без эмоций. Поэтому хочется спасать не собачку, а вас. И вот, соответственно, что я слышу? В декабре точка открыта. Сегодня у нас, там, да, уже прошло 4-5 месяцев, точка до сих пор не вышла на точку безубыточности.
Она близка.
Близка, отлично, но в любом случае это такой...
Тревожный сигнал.
Тревожный сигнал, да. Если, ну, вы видите, что динамика при этом положительная и вот-вот там, да, перевалит, то хорошо, мы долину смерти все-таки переживем.
Да, Ильнас, я просто, извините, перебью немножко. Да-да. Просто смотрите, мы запустились-то, но я запустилась, у меня еще не было штата. То есть с укомплектованным штатом мы работаем пару
Знаете,
месяцев.
Как? Это же все истории. То есть где-то штата не было, где-то маркетинг настроен. Это же все истории, которые мы с вами не расскажем, когда надо будет платить за аренду,
да?
налоговый. Поэтому...
Да.
Бизнес достаточно суровая наука, там, да, либо дебет у тебя, либо кредит не у тебя. Вот поэтому, вот, окей, долину смерти мы проходим, уже хорошо, значит, бизнес-модель себя оправдывает, точно это может жить и имеет место к масштабированию. Так как, наверное, моя сильная сторона масштабирования именно вокруг этого, хочется тогда поговорить. Но для того, чтобы идти туда, хочется понять, какая цель. Куда мы бежим, чтобы вы сказали, через 3-5 лет было бы круто, если мы окажемся вот в такой-то точке, где, например, не знаю, в объемах, в чем это замерять, а в деньгах, в количестве точек, в количестве клиентов. Как вы это видите? Вот хочется вот это понять, цель, куда бежим.
Ну, слушайте, сейчас первоначальная цель — это достичь 100 таких целевых клиентов, которые постоянно платят тот чек, который мне необходим. Далее, естественно, это сейчас я уже смотрю в сторону упаковки франшизы. Я хочу продавать, у меня уже есть запросы. Ролики залетают, люди пишут, спрашивают, интересуются. Поэтому есть цель выхода на франшизу, и в разрезе там 3-5 лет я вижу как минимум 5-10 своих точек плюс уже запущенная франшиза.
Хорошо. При этом меня пока здесь смущает, что рынок как будто бы маленький. То есть изначально рынок груминга, он в целом небольшой. Да, он растущий, да, он есть в городах-миллионниках, но в городах там поменьше его практически там нет. Москва очень много потребляет, но при этом вот Краснодар. Все-таки Краснодар — это уникальный регион в России, там, да, по-моему, один из самых быстро растущих городов. То, что у вас это сейчас получается, круто, но можем ли мы это повторить? Давайте возьмем Волгоград. Может ли там наша текущая модель прижиться, работать? Я не про груминг, а я про именно то, что вы выбрали. Это дорогой груминг, премиум груминг. Как вы это видите?
Слушайте, как я это вижу, я просто не совсем обладаю информацией по там экономической части, да, именно Волгограда, какие там зарплаты и так далее, поэтому не могу вам сейчас в моменте ответить, как я это вижу, но однозначно я вижу и понимаю то, что вот эта модель именно такого подхода сохранения психики животного, у нее есть будущее. Меня волнует по поводу цены, почему так дорого, и у вас дорого-дорого, да, как вот держать эту планку. Вот тут только есть момент, я не знаю, насколько это в других регионах актуально. Я точно знаю, что в Краснодаре это ок.
Да, да, точно будут регионы, где это будет еще больше вызывать, конечно, вопросов.
Да.
А если вот, давайте тогда вернемся к Краснодару. Сколько, по-вашему, таких точек, как вот прямо сейчас у вас, да, в премиальном сегменте, вы смогли бы открыть в Краснодаре под вашим же брендом?
В Краснодаре, я думаю, 3 вполне окей, в трех районах.
Это вот я почему спрашивал, для того, чтобы примерно оценить рынок. Соответственно, если мы можем в городе-миллионнике Краснодара открыть 3 точки, в России всего там 15-16 миллионников, в лучшем случае мы добежим с вами до цифры 45-50. На мой взгляд, взгляд, запускать франчайзинг в нише, где можно запустить всего лишь 50 объектов, достаточно рискованная история. Проще двигаться своей там филиальной штукой. Ну, то есть филиальную сеть развивается, где вы будете открывать там, вот, ну, 50 франчайзинговых точек вам будет примерно приносить по уровню дохода, как, не знаю, там, своих там 10 точек, там даже, может быть, 7 точек. И как будто бы открыть, управлять семью своими, да, намного будет понятнее, нежели там выстраивать сейчас большую махину, а франчайзинг в любой нише, это все равно, это как будто вы открыли еще один бизнес. Совершенно другие бизнес-процессы, которые вы до этого не сталкивались. Поэтому я, как человек, который во франчайзинг достаточно давно, я бы подсветил, что если мы хотим идти в масштаб, то нужно рассматривать зачастую масштабные проекты, где можно от 100 и выше объектов строить. Если меньше, то либо отказаться от этой стратегии, ну, либо понимать, что я осознанно иду в историю, где прям супер большого масштаба, да, 100 тысяч объектов не вижу, но зато будут там 30, но лучшие в рынке наши там объекты. Вот в эту сторону я бы подсветил.
Ильна, смотрите, можно же как вариант, да, наверное, рассматривать такой вариант развития направления премиум и немножко дешевая там версия. Не совсем эконом, но какой-нибудь среднячок, упростить какие-то моменты.
Да, если в целом это вам окей, я бы даже сейчас уже рекомендовал в эту сторону смотреть. Потому что, знаете, как это устроено? Ну, на мой взгляд, моя галлюцинация на эту тему такая. Важно, я все-таки смог сделать свои результаты именно в таком доступном сегменте, и поэтому у меня точно есть немножко, так сказать, неадекватность относительно этого. Там, да, вы хотите премиума, а я не хочу премиума. И как бы это не значит, что все, что я здесь говорю, это так и надо должно быть. Возможно, я здесь вообще не прав. Если проанализировать какие-то бизнес-модели, которые за последнее время быстро выросли в России, скорее всего, мы с вами найдем не модели, которые там ультра-премиум, где супер какое-то позиционирование для узкой аудитории, где вот мне очень понравилось, как вы сказали, мы, как это, да, про психику, про счастье собак. Круто.
Собака не скажет, мне неудобно. Поэтому мы говорим это за нее, потому что, зная психологию, да, собаки, да, кошки, мы знаем, что делают в другие, то наши коллеги, да, что приводит к серьезным психологическим последствиям для животных, и для собак, и для кошек. И поэтому мы работаем совершенно иначе, и поэтому и цена дороже.
Елена, но вам надо доносить эти смыслы, потому что сейчас у вас открываешь сайт, у вас нету ничего про безопасность,
сайт
про счастье.
Да, сайт надо доработать.
Надо работать с донесением этих смыслов. Но я, кстати, так слышу Елену, что у Елены вот миссия какая-то социальная является движущим фактором. Это правда про вас или нет? Или это галлюцинация, как сказал?
Да нет, не галлюцинация, это 50 на 50, понимаете? То есть миссия действительно есть, и то, что происходит с животными, я человек неравнодушный, и мне хочется, чтобы в разрезе там 10-15 лет отношения и воспитание детей, в первую очередь, в этой сфере, оно как-то сдвинулось, да?
Было бы, возможно, классно либо организовать какой-то фонд помощи животным, либо стать попечителем. Если к вам приходит небезразличная такая аудитория, то это тоже могло бы быть таким усилением того, что вы транслируете. Забота о животных, что вы каждые 10% отдаете, например, в фонд какой-то поддержки животных. Также можно было бы подумать о коллаборациях. Да? Если вы про комфорт животного, про его счастье, про какую-то безопасность, искать такие партнерства, это могут быть заведения, которые pet-friendly, это могут быть места выгула собак, где может быть также представлена как-то ваша реклама, игрушки, может быть, у вас какие-то свои появляются как мерч, они могут быть представлены в кафе, в магазинах, там, в парках, чтобы люди о вас узнавали.
Да, Татьяна, спасибо большое, да, именно всем этим я и занимаюсь, все стоит уже в целях, сейчас в процессе реализации, то есть это рестораны, кафе, мы будем предоставлять туда лежанки, брендиры, лакомства и так далее, подарки, это все уже продумано.
Вот, да, показывайте, транслируйте. Еще вокруг вашего салона можно также выстраивать комьюнити, нетворкинга, знакомств собаковладельцев. Это тоже профит такого закрытого клуба вашего салона.
Ну и да, и это усиливает премиум, да, кстати.
Хороший это усиливает день. Премиум, да.
Ну, у меня есть другое мнение на этот счет.
Почему? Почему у нас какое?
Мне кажется, что мы пытаемся решить не ту задачу.
Не про деньги?
Не в этом дело. А дело в том, что мы себя ведем сейчас, как будто мы большой бизнес. Мы пытаемся решить задачу, потому что, ну, безусловно, Татьяна, она, конечно, очень хорошо разбирается, понимает, как выстраивать бренд, стратегию, там, да, как это все вот на массы влиять. И все, что она говорит, очень правильно, очень надо делать. Но как будто бы сейчас надо просто выйти в ноль, да. И, соответственно...
Плюс, Ильнас, плюс.
Да, и какой-то плюс увидеть, условно, да?
Ну да.
И поэтому я бы как решал эту задачу? Знаете как, вот есть стратегия номер один, которая предполагает, что я занимаюсь инновациями, я придумываю, я, значит, вот это размещаю. Но это все звучит так, как будто...
Я художник, я так вижу.
Да.
Слишком, да?
Нельзя быть
далеко.
Художником.
Так.
Сейчас задача продавай или умри. Все. И как мы это должны делать? Посмотреть на рынке, кто есть такой же, как мы, ну, в Краснодаре, или если вы там, да, все-таки с позиционированием вы сильно отличаетесь, и нет примеров, то в других, ну, например, да, какой-то большой город взять.
В Москве точно есть.
В Москве, например. И сказать себе, я максимально, как бы, какое бы здесь слово подобрать, не разрешая себе думать, я хотел сказать, глупый, да, ну, я очень люблю такую позицию занимать. Я максимально тупой, я ничего не хочу думать, я буду максимально брать то, что на рынке у других работает. Потому что до этого они сидели, умничали. Да? Да, просто копировать. Максимально копировать те стратегии маркетинга, которые работают. И не те, которые они делают. Потому что то, что они делают, то, что работает, это разные вещи. Я бы нашел тех маркетологов, тех, может быть, каких-то людей, которые работали в этих компаниях, и у них покупал бы консалтинг, как-то с ними взаимодействовал, чтобы они рассказали. Смотри, мы сделали лежанки, потратили 200 тысяч, они приносили нам 50. И при этом мы сделали клуб знакомств, потратили 50, заработали 500. О, поняли, что клуб знакомств работает. И только его делаем. Лежанки в сторону. Поэтому...
На любую гипотезу надо проверить.
Но желательно, чтобы проверять не своими деньгами, потому что сейчас денег нет. Вот. Зачем проверять своими деньгами, если это можно проверять то, что сделал твой уже конкурент? Поэтому здесь я бы выбирал более прагматичную такую историю. Или сейчас уже посмотреть то, что у вас уже работает. Вы посмотрели там, да, вы там, не знаю, тремя каналами маркетинга пользуетесь, и они окупаются. Просто туда максимально, сколько могу, вложить денег. Новые не пробую, потому что новые это надо тестировать. Есть вероятность того, что я солью деньги и время. Огромное количество предпринимателей полегло просто на уровне идеи, какие они классные креативщики. Побеждают не креативщики, побеждают те, кто делает хотя бы базу, и эта база у них работает, и они это масштабируют.
Я поняла. Ну, то есть, ваше мнение, упростить модели и снизить чек, да, то есть и зарабатывать деньги, не откинуть вот эту философию, которая изначально была вложена, да, в этот проект, в этот бренд, и просто зарабатывать деньги.
Ну, не совсем, я это не говорил. Я не говорил уменьшать чек.
Ну, звучало так.
Нет, я сказал, возьмите то, что работает, и это увеличивайте. Новое не придумывайте. Берите то, что работает у других, в таком же чеке, в премиальном чеке. Прекрасно. Премиум — это про позиционирование. У этого есть свои плюсы, свои минусы. Плюс в том, что вы будете продавать за высокий чек, с высокой маржой, с определенной своей вот этой философией. Но у этого есть и свои минусы. Очень ограниченный рынок, очень высокая цена ошибки, очень сложно будет работать с персоналом, потому что уровень требовательности у клиента будет сильно выше. Но вы же уже выбрали именно этот сегмент. Поэтому я бы пошел к тем, кто в этом сегменте работает, например, в другом городе, успешно и давно, потому что они уже потратили свои миллионы и очень много часов, месяцев и лет на то, чтобы протестировать, что работает, что нет. И просто копировал то, что у них работает. Пока не упрусь в какой-то потолок. Пока не будет того, что, ну, как бы я все внедрил то, что у других работает, тогда я начинаю сидеть и думать. Позиция «я знаю лучше рынка», она очень опасная, на мой взгляд.
Да, ну тут, Ильна, смотрите, какая история. Так как работаем мы, не работает никто, понимаете?
Ну это не так.
Сотрудники обучены так, что они не позволяют себе ни в коем случае, никак вообще, ни при каких обстоятельствах какой-то жесткий захват себе позволить, как-то дернуть собачку или кошечку, ни в коем случае. То есть все делается именно для сохранения психики, чтобы животное зашло сюда. Никто так не работает, понимаете?
Ну вот мы прямо сейчас позвоним трем владельцам премиум-груминга в трех разных городах, они тоже самое слово будут говорить.
Да?
Конечно. Каждый из нас любит свой рынок, свои дети.
Я знаю, что я делаю, понимаете?
Ну, могу ответить здесь тоже, но вам тоже не понравится, скорее всего.
Ну, нет, вы отвечаете мне. Вы же здесь не для того, чтобы мне нравиться, а для того, чтобы говорить свое мнение, видение на мой бизнес.
Здесь идея в чем? Иногда, когда я слышу, что этого нет на рынке и этого делает никто, всего лишь два варианта ответа, почему так произошло. Первое. Либо вы, Марк Цукерберг, и вы гений, придумали самое классное того, чего не было на рынке. Либо второе. Это никому на рынке не нужно.
Я, Елена, наверное, скажу еще одну такую грустную мысль, что все классно, когда вот вы находитесь в этом салоне, вы следите за качеством, а теперь представьте, что вы не имеете даже физического доступа. Все франшизы — это очень регламентированные истории. Транслировать отношения — это очень сложно в масштабе. Если вы пройдете долину смерти, про которую говорили, выйдете в масштаб, это будет самая, наверное, сложная работа, не потерять вот в этом отношении, в этом качестве, которое является ядром вашего продукта.
Я поняла, спасибо.
Да, и тут, наверное, как раз совет Ильназа, что, может быть, не думать про франшизу, а думать про там рост своей сети, да, пусть это будет
да,
10
своей
точек.
Сети, но... Я поняла, я услышала.
Да. Чтобы было ваше авторство, да.
Да, я поняла. Спасибо большое, очень ценно.
Хорошо, Лен, загрузились, но, я думаю, было полезно. Надо переварить, да, все услышанное и какие-то выводы сделать.
Это очень важно, я очень сильно благодарна. И нас, Татьяна, спасибо большое. Есть над чем подумать, есть над чем работать.
Ну, супер.
Лена, удачи вам.
Будем прощаться. Лен, спасибо.
Да, успехов. Да.
Спасибо, до свидания.
Так, ну что, переходим ко второму разбору. У нас на связи Александр и Светлана Коноваловы. У них бренд плюс сайз одежды for forms. Сильный офлайн, 5 магазинов в Москве, 1 в Петербурге.
Добрый день.
Ну что, давайте, ребят, у вас классная возможность поговорить с теми, у кого большие уже объемы, большие обороты. У вас, кстати, сколько?
У нас где-то 1,2.
1,2 миллиарда?
Да.
О, супер, вы тоже ничего. Хорошо. Тоже понимаете. Давайте, ребят, вот конкретно, что хотим?
Мы уже 6 лет на рынке, и на протяжении 6 лет есть такая тенденция, что соотношение между онлайном и офлайном не выходит из 70 на 30. 70 офлайн, 30 онлайн.
Это вместе с маркетплейсами или только ваши продажи
это
на сайте?
Это вместе с маркетплейсами, да.
Да, я могу тут немножечко добавить. Если говорить вообще про наш бренд, но все-таки мы работаем с девушками плюс сайз. Это девушки, которые им необходимо примерить, потому что есть особенности фигуры, когда прям хочется посмотреть, как на тебе сядет тот или иной размер. Поэтому у них есть такой паттерн поведения, что они приходят в магазин. У нас еще и сервис, кстати, хороший в магазинах, возможно, из-за этого. Но хочется вырастить именно онлайновую часть.
У нас уже есть каналы, которые понятные, окупаемые, и их просто надо масштабировать. Или нам надо их найти новые?
Бренд омниканальный. Люди, знакомясь с нами в соцсетях, дальше могут двигаться в офлайн, могут двигаться на маркетплейс, могут двигаться на сайт. Если брать общий Роми, то он положительный. Вот если мы говорим в целом про заходы на сайт, то 60% это брендовый трафик, около 13% из Телеграма, 9% из e-mail и 15% совокупная остальная часть.
Если я правильно услышал, 60% это брендовый запрос.
Да, да.
Это все к Татьяне. Вот это ее. Она там плавает каждый день, каждое утро, каждый вечер.
Да, я уже посмотрела Wordstat, если что, по вашим брендовым вопросам.
Все схвачено, так. И что там, Татьяна?
Получается около 6000, по-моему, запросов. Должно быть, да? 6-7 тысяч.
Да, я вот вижу некоторые всплески. Это июнь-июль прошлого года и ноябрь. Может быть, у вас какая-то была особенная активность в это время? Можете про
конечно,
это рассказать?
Это месяца распродаж.
Все ясно, да, тогда. Можно еще вопрос? А почему желание есть растить именно онлайн бизнес, а не в целом как бы бизнес целиком? Вы не хотите открывать больше розничных магазинов или в рознице? Чем в вашей бизнес-модели обусловлено желание растить именно онлайн?
Ну вот смотрите, есть общий тренд, да, что онлайн растет. Мы же понимаем, а что этот тренд есть. Второй момент, мы понимаем, что расходы на офлайн-розницу, они выше существенно, чем на онлайн-розницу. Интереснее сейчас, особенно в период турбулентности, лучше растить онлайновую составляющую, да?
А сейчас онлайн ваши клиенты – это кто? Какая доля новых клиентов и те, кто повторяет продажи?
В среднем от 60 до 70 – это текущие клиенты, и от 30 до 40 – это новый клиент.
Ну да, я примерно так и предполагала, потому что если требуется примерка, то у тебя первое знакомство все равно с брендом должно происходить либо на маркетплейсах, либо офлайн, чтобы ты мог примерить, а уже дальше можешь покупать. Я, если честно, все равно убедилась в своей какой-то, ну, в каком-то видении, что надо растить знания бренда целиком. С ростом базы будет расти и онлайн, потому что у вас очень сильный такой барьер. Это девушки с формами. Одежда сидит часто не так, как мы себе представляем. Посадка, длина, все имеет значение. И это довольно сильный барьер, который можно снять только через маркетплейс, либо только через офлайн-магазин. Какая тут может быть точка роста? Это то, как сидят ваши модели на живых женщинах. Потому что я даже посмотрела ваш Инстаграм, ролики, которые, где вы показываете, как посадка там одного и того же платья, брюк на разных женщинах, они набирают больше просмотров. Классно, когда бренд видит свою аудиторию, видит ее и показывает одежду на сайте не просто там на белом фоне, на циклораме съемки, это конкретное там событие какое-то, может быть, новогоднее. Это создает всю теплоту и некоторое отношение к бренду в любой точке касания. Есть вот такая модель, да, когда транслируется просто вайб, атмосфера, те чувства, которые ты в этой одежде испытываешь. И есть еще одна модель, это когда есть лицо, амбассадоры бренда, которые, масштабируя свою аудиторию, масштабируют и знания там, о вашем бренде. Плюс такими инструментами в онлайне именно роста бренд-метрик — это медийная реклама. Сразу скажу, что это всегда инвестиции, и это, как бы, это такой шаг, который надо сесть, посчитать, понять и понять, работает это для вас или нет.
Есть сравнение, если без нее и с ней одинаково ли хорошо отработала или нет. Ну, то есть, действительно ли сработала медийная реклама?
Медийная реклама точно работает, она точно приводит новых клиентов, просто надо подбирать площадки, подбирать инструменты, в общем, найти какое-то грамотное агентство, которое работает с фэшн-бизнесом. Знание бренда подтянет и продажи на маркетплейсах, но вся сложность в росте бренда — это большие инвестиции, это большой шаг, который надо, ну вот уже конкретно на вашем примере считать с агентством эту эффективность.
Понимаю, да, все адекватно, да.
Да, ребят, звучит, как будто бы вам есть о чем поговорить после эфира. Кажется, можно вас скрестить с Татьяной, да, как-то ее экспертизу в общем, получить. И, наверное, будет здорово, если я дам контакт Тане, если Таня не против, да? И,
я может не быть, против, это, абсолютно.
Да, это чего-то да. такое полезное даст. Ильназ, к тебе, давай. Да, да.
У меня вообще другая ветка. Вообще. Так. Это вот все правильно ты говоришь. Это было показательно очень. Вот этот разговор от Татьяны, когда она все раскладывала, все четко. Какую-то часть слов я не понимал, и это было прекрасно. Почему? У меня вопрос, ребят. Я правильно понимаю, вы какие роли? Вы собственники компании?
Собственники, да.
Да.
Сооснователи и занимаем ключевые позиции в бренде.
Креативный директор.
Директор развития.
О, тогда у меня вот более-менее тогда картинка вырисовывается. Потому что, на мой взгляд, когда у бизнеса есть 1 200 000, это 100 миллионов в месяц, это уже есть бюджеты. И не те вопросы мы обсуждаем. То есть зачем, вот есть такое выражение, да, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно перестать зарабатывать маленькие. Или там можно переделать это в то, что чтобы решать большие задачи, нужно перестать решать маленькие задачи. На мой взгляд, задача очень простая. Точнее, решение очень простое. Задача очень сложная, объемная. Она требует большой подготовки, большого опыта и так далее. И не вам ее нужно решать с точки зрения того, что вы сейчас это как-то должны там сгенерить, спросить, придумать. А нужно обратиться к тем, кто это уже делал. На рынке труда, на рынке консалтинга большое количество предложений, кто эту задачу продажи прям такого же товара на такой же рынок, эту задачу решали. И как бы я вот как предприниматель, я вот сидел, и я прям чувствую, как у меня сопротивление идет. Я не хочу в это погружаться. Вот мне ой, можно мне это не рассказывать? Потому что у меня, как у предпринимателей, моя задача в чем? Это взять бизнес-модель и подтянуть туда ресурсы и молиться, чтобы это все сложилось там.
По сути, нужны ресурсы, нужны инвестиции, растить бренд, да.
А ресурсы в чем? Ребята говорят, хотим расти, а не понимаем, как. И на вопрос, как, на мой взгляд, должен отвечать не предприниматель. На этот вопрос отвечает как раз-таки эксперт, кто разбирается, кто на это положил 10 лет жизни, 10 лет там обучения до этого, там, да, и потратил десятки и сотни миллионов денег, не ваших пока что. И на не ваших деньгах учился. Поэтому мы идем к таким, как Татьяна, покупаем их опыт, и то, что они говорят, делаем. Есть шанс, что это все не сработает. Идем к второму эксперту и то же самое пробуем. Потому что благо, вы как раз-таки находитесь уже в стадии зрелого бизнеса, где уже есть бюджеты, и можно привлекать уже команду, топ-команду. И вот здесь то же самое. Если в первом разборе мы обсуждали, что давайте возьмем те кейсы, кто предприниматель, у кого получился, и скопируем, то здесь я бы решал эту задачу. Нашел бы тех ребят, которые решили эту уже задачу, купил бы их. Какого-то директора по маркетингу или того, кто решал эту задачу в этих больших компаниях. Сколько это стоит на рынке? Вот ребятам купить эту консультацию. Ну, просто я цифру знаю, ну, пример предполагаю, хочу, чтобы... Вот, ну, ты же тоже в этом рынке, понимаешь?
Ну, типа, слушай,
это
ну...
стоит там для вас, вы в день тратите на ошибки больше.
Ну, хороший консалт будет там стоить, наверное, 50-60 тысяч рублей.
Ну, да.
В час.
Ну, как бы, да, понятно. Вот мы с вами здесь сидим целый час, обсуждаем, и уже есть какая-то польза. А прикиньте, вместо нас поставить того, кто эту задачу да. решал. Он человек, который построил дом, 3 этажа из дерева со своим участком, вы приходите, вот я хочу построить вот этот дом, а он уже строил. Он говорит, вот слушай сюда, 1, 2, 3, за час он выдаст мясо. Ребята, вы услышали, да, это стоит 50-60 тысяч, надо 10 экспертов по 50. И точно один будет нормальный.
Либо поискать хорошее агентство.
И это всего лишь 500, потому что то, что сейчас мы накидываем, ну, просто я хочу сейчас немножко вот это подсобрать. Наша задача еще, насколько я понимаю, не только вот, чтобы ребята была польза, да, была польза еще тем, кто нас послушает. Соответственно, ключевая моя мысль была в том, что, будучи предпринимателем, ты всегда выбираешь не что надо делать, а что не надо делать, на мой взгляд. И вот почему я хотел и в первом, и во втором разговоре как-то
от
вот на
чего
это...
отказаться?
Отказаться от чего, да. Потому что наш мозг, он всегда способен сгенерить огромное количество всего, что надо делать. Но, на мой взгляд, успеха достигают те, кто умеет отличать важное от неважного, да, что сработает, что нет. И, на мой взгляд, сейчас важно это, что вы, скорее всего, эту задачу не решите сами, и ее не надо вам решать. Ее надо решать через покупку консалта или там найм какого-то человека, который это уже решал, и ему помогать помогать в этом вопросе. Я бы на вашем месте, в общем, так этот ребус решал.
Отлично, спасибо.
И, возможно, вам и не надо растить онлайн, простите.
Это тоже, кстати, моя была мысль.
И не надо, это просто повторные покупки.
Но все вроде бы бегут тогда в онлайн.
Все хотят офлайн.
Онлайн.
Нет, наоборот, у нас онлайн не растет, все хотят приходить в офлайн. Да. Вот пусть и приходят.
Сейчас обратный тренд пошел.
Да.
И у ребят там вообще, Света сказала про сервис, там шампусик даже наливают. Вот настолько сервис.
Нет, давайте расскажу что-то другое. Шампанское – это не кульминация.
У меня стилисты работают.
Это массаж ног для клиента.
О, да, все туда!
Как сделать массаж ног в онлайне?
Не вариант никак.
Транслируйте эти ценности, да, того, что как классно прийти в магазин, купить его офлайне, чтобы аудитория об этом знала и при возможности посещала магазин. Это просто даже частоту покупки может вам повысить.
Да, что шопинг это не больно будет.
Это никогда не больно, это обычно приятно.
Не всегда, скажи.
Мы не все знаем о покупках тогда.
Мужская часть населения не согласна с этим.
Я с вами. Ну все, будем прощаться. Ребят, надеюсь, было полезно.
Угу, хорошо, спасибо.
Да, спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Да, все, все хорошо, до свидания.
У партнера этого сезона «Точка банка» есть свое бизнес-сообщество для предпринимателей «Нетворк». И они объявили там, что придет в подкаст Ильназ, и попросили предпринимателей задать вопросы. И вот у нас есть два вопросика, давайте их послушаем, а Ильназ ответит. Ильназ, скажи топ-3 варианта отдыха, перезагрузки для тех, кто работает фулл-тайм. Как это делаешь ты?
В моем случае я бы, наверное, так сказал, что спорт вот ключевое. То есть такой стабильный, регулярный спорт, качественный сон, нормально сидеть за своим здоровьем и в целом относиться к тому стрессу, к той нагрузке, которая к вам приходит, к части нашей работы. И тогда она как будто, эта нагрузка становится уже более такой понятной, подъемной, и ты не так уже офигеваешь от того, что происходит. Потому что это часть нашего пути, это часть нашей работы с вами – жевать стекло, и улыбаться при этом. Нам за это платят, не забывайте.
Да, и зато много можешь получать за это, да? Не как в найме.
Надо было делать кабинки для ОРА.
Готов ли ты жрать стекло за 1,2 млрд?
Да.
Все скажут, готов. Ну, давайте жрать его. Так что жалуемся? Жрем.
Класс. Хорошо, второй вопрос. Евгения Заговорина. Тревел-бизнес, внутренний туризм. Каким должно быть продающее КП в этой сфере? Внутренний туризм.
Продающее КП должно быть продающим. Звучит так, что эта компания находится на очень ранней стадии. Соответственно, они только либо начинают, либо только как-то вот упаковались.
Раз такой вопрос, да?
Соответственно, такой вопрос. Скорее всего, нужно, вот мы отчасти немножко затронули эту тему на первом разборе. Надо четко осознавать, на каком этапе своего бизнеса вы находитесь. И один из первых этапов, он так и называется, продавай или умри. И таким образом там да, максимально фокусироваться только на маркетинговых, на привлечении первых клиентов и на том, что мы это продаем. Не строить из себя, что я самый умный и я сломаю весь этот рынок и так далее. Зачастую все, кто что-то такое придумывал, это там супер маленький процент. Мы все с вами играем в вероятности. Я сейчас подсказываю какие-то вещи, которые должны увеличить эту вероятность. И вот я бы увеличил эту вероятность через то, что находил бы на рынке готовые кейсы, у кого это получилось, и копировал. Не просто так, скорее всего, у них лендинг супер короткий. Не просто так, скорее всего, в этом лендинге есть какие-то отзывы клиентов яркие с улыбающимися женщинами, потому что женщины в интернете самая покупающая аудитория, приятно. Мужики по
сайтам не лазят?
Они...
Ну, типа, куда поедем, туда поедем, да?
Куда скажет, туда все поедут. Да. Куда она скажет, туда мы поедем. Вот, поэтому больше ориентировался на эту аудиторию. Глобально думать не надо. Многие думают, что успешные предприниматели – это умные. Нет, не в этом дело. Наоборот, умные не становятся ли предпринимать, потому что им не хватило ума, а это не делать. Умные не становятся успешными, потому что они закопались в каких-то излишних гипотезах. Становятся успешными те, кто сделал, ошибся, переделал, ошибся, переделал, ошибся, и вот на какой-то там раз получилось. И поэтому ключевое здесь – не думайте, каким должен быть КП. Коммунизить это КП у своего конкурента, у которого получилось. Точка.
Гениально. Банк. Гениально.
Интеграция.
Кради как художник.
Точно.
Классная книжка.
Тоже есть лайфхак всем. Если в книге, которую вы взяли в руки, хотите прочитать в заголовке или в названии книги уже написан основной смысл, можно книгу не читать. Да? Есть книга «Не кушай в одиночку». Зачем читать книгу, понятно.
Делай, просто делай.
Да, или там есть книга «Не работайте с там, мудаками». Ну, все.
Все, понятно.
Как бы зачем читать книгу, если уже понятно.
Там вся доказательная база.
Да. Я поэтому читаю книги только по обложкам. 50 книг в год читаю.
Ой, прикол. Так, ну что, Ильназ, давай на финал соберем концентрат пользы. Mm-hmm. Коротко и честно. Представь, что сейчас нас слушает человек, который вот только думает, идти в бизнес, не идти. И ему нужны ориентиры. Давай, блиц, погнали. У тебя на руках 200 тысяч рублей и желание жить. Твои первые три шага.
Скорее всего, 200 тысяч. Пу-пу-пу. Я бы скачал, установил какую-нибудь популярную сейчас там ИИШ-систему, да, с которой вы готовы работать. Задал бы туда этот вопрос, какие сейчас ниши быстрее всего растут с бюджетом примерно до 200 тысяч рублей вложений. По этому списку прошелся бы. Потом, если эти ниши действительно легко запустить, уже запускал бы. Если они более так сложные, устроился бы на работу в эти ниши, чтобы первый опыт там получить. Бюджета не хватает, чтобы франшизу купить. Если бы денег было чуть побольше, я бы франшизу купил.
Угу, супер. И тогда главная ошибка новичков в 26-м году. Вот те, кто стартанул.
Наверное, не понимать, куда идет рынок. Потому что рынок сейчас идет на спад. Когда ты маленький, ты это не ощущаешь. Хотя почему, да, это как будто такой ответ, который явно не вдохновит его начинать. Ребята, рынок прет. Все нормально. Надо открывать. Когда ты открываешь бизнес с бюджетом 200 тысяч, скорее всего, вообще не важно, куда идет рынок. Да. Все зависит только от тебя, от твоей энергии и так далее. Главная ошибка – это читать новости.
Вон Ленка из Краснодара открыла премиум.
Да.
Ну?
Все. Где-то вот, точно вот прет.
Я переобулся. Мой ответ – это не читать новости, никого не слушать. И даже меня.
Хорошо. Как понять, ты предприниматель или нет?
Ну, если ты готов, если тебе нравится вкус стекла. Мне нравится. Если ты готов вставать, когда падаешь, если ты готов терять деньги, если ты готов к стрессу и чувствуешь, что ты не слушаешь других, у тебя как будто всегда есть свое мнение, ты немножко такой «сам решу». И толерантен к риску ключевое. Скорее всего, это и есть полезное качество для предпринимательства. Они будут не полезными в какой-то другой деятельности, но в предпринимательстве они помогут. Я не считаю, что все должны быть предпринимателями. Но при этом у кого-то явно это будет получаться лучше, чем у других.
Ну что, всем жевать стекло. Ну, кому это хочется, да? Берите.
Продажи стекла увеличились после этого эфира.
И костюмов.
И костюмов. Точно. Ну что, берем и применяем, иначе это просто слова. Это был подкаст «Делай бизнес» Халима Каримова из Forbes. А крутыши – это Ильназ Набиуллин, основатель сети салонов «Чиу-Чиу», и Татьяна Карнаущенко, маркетинг-стратег из .банк. Если вы тоже хотите стать героем бизнес-разбора, пишите мне в Телеграм и на почту. Контакты повешу в описании.
Пока-пока. Бизнесу быть.
Всем спасибо. Живем.